Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие, сегодня мы говорим о семье с отцом Александром Волковым, пресс-секретарем патриарха, настоятелем храма Сергия Радонежского в Солнцево, и его матушкой Варварой, секретарем Церковно-общественного совета при патриархе по развитию русского церковного пения. Я хотела спросить, вот из ваших семерых детей... Вообще, знаете, я хотела сказать, когда я написала матушке Варваре в Фейсбуке, я написала ей, совершенно не связав ее с отцом Александром, пресс-секретарем патриарха, вообще никаких у меня не было представлений о вас. То есть мне понравились матушкины посты, и я увидела, что на фотографии очень много детей. И я просто... написала, ну, почему бы вам не прийти к нам на программу? Вот, а потом уже раскручивая, да? И мне показалось, что матушка пишет с замечательным чувством юмора.
Вот. То, что иначе не выживешь, знаете?
Да, мы уже в начале передачи это обсудили.
Иначе не выживешь, с юмором, заметила матушка.
Но у меня вопрос. Вот все ли семеро детей ваши? Я так понимаю, что у вас приемный ребенок.
Да, у нас двое приемных.
Двое приемных детей. Вот из того, что вы говорите, что откуда у вас столько сил? Почему пришла идея еще приемных детей взять?
Ну, просто мы в какой-то момент поняли, что мы это просто можем сделать вместе. Ну, наверное, вот первое решение, когда мы брали первого ребенка, было, скажем, для меня, по крайней мере, ну, более спонтанным. Более таким героическим. Вот тут мы сейчас. Но потом это все очень быстро скомпенсировалось теми проблемами, которые возникали. До сих пор компенсируется. Но просто когда-то взята на себя ответственность. Вот, а потом уже вот второй раз, ну, опять же, мы поняли, что у нас есть возможности, наверное, силы. И вот было принято наше такое совместное всей нашей семьей решение, мы с детьми об этом говорили.
То есть вы с детьми, да, обсуждали, да, тоже этот вопрос?
Конечно, это было непросто, это до сих пор непросто, ну, потому что это такая, выражаясь языком дипломатов, имплементация внутрь уже работающего по своим правилам организма каких-то совершенно не свойственных этому организму частей, эта имплементация, конечно, дает очень много сбоев и проблем, и внутренних каких-то, ну, сбоев. Это совсем непросто. У меня, когда вот мы взяли первого ребенка, потом... Я уже не помню, уже был диаконом или не был, не помню, было уже, да. Ну, сразу, тогда это было, ну, было много лет назад, и тогда еще было не так, как сейчас, все, что было связано с опекой, с усыновлением, стали вот спрашивать, в храме подходить какие-то пары, вот, а посоветуйте, а расскажите, поделитесь опытом, вот мы тоже хотим, вот вы вот такой для нас пример. И сначала так, знаете, какой-то пламень этого самого зажегся, как у Горького там, да, там, и куда-то казалось, что сейчас побежишь, там будешь там показывать всем. А потом я, конечно, понял, что не-не-не, надо тормозить. Тормозить и внутренне, как бы, какие, и вообще внутренне тормозить, и внешне. И не надо никому ничего советовать вообще. Это такая внутренняя наша вещь, и сейчас я никому не посоветую. Ну, то есть, как бы, если спросите, я скажу плюсы, минусы. В первую очередь расскажу о минусах. В первую очередь расскажу о проблемах, потому что это жуткая ответственность, и это большая сложность. Конечно, бывают счастливые истории с счастливым концом, но в 99 случаях из 100 это истории, по крайней мере, с очень сложным развитием. И здесь, конечно, тут нужно очень серьезно к этому подходить, с большой долей ответственности за себя, за свою семью, которая уже есть, да, потому что эту семью всегда будет разрушать человечек, приходящий извне, он никогда ничего, никаким он не был хорошим, а хороших детей из детского дома не бывает, да, вот сейчас пусть наши какие-то так немножко позитивно слишком настроенные радиослушательницы, может быть, там ужаснутся, но вот это факт. Не бывает хороших детей, они все дети с серьезными повреждениями. И эмоциональными, и духовными, и психологическими, и нравственными в первую очередь, да. Ну, наверное, детишки, которые живут, может быть, в православных каких-то приютах, там, в монастырях, может быть, получше, хотя не знаю. Но вот, по крайней мере, мы говорим о нашей государственной системе, она калечит детей, серьезно калечит детей в нравственном смысле, в эмоциональном смысле, потому что она не дает никакого стержня. Дети там как зверюшки выживают в ужасных, жутких условиях. Они бывают милыми и замечательными, просто внутренне, потому что всякий человек прекрасен и хорош. Но они уродуются там, и надо понимать, что вы берете к себе, чем старше ребенка, тем более опасного внутреннего такого в нем монстра. И этого монстра нужно еще как бы утихомирить и уничтожить постепенно. Это очень долгая история.
Матушка, я хочу вас спросить, ну, что для вас оказалось самым тяжелым и преодоленным в этом вопросе? Я позволяю себе этот вопрос просто потому, что вы о кое-чем писали в Фейсбуке в своем, и вы делитесь в том числе и наблюдениями какими-то педагогическими в воспитании приемной дочки, прям иногда вот по пунктам, что вот была такая привычка, мы её прям преодолели или как-то вот отучались и отучились. Mm-hmm. Поэтому я позволяю себе спросить вас вот так конкретно, может быть, что-то расскажете, что для вас было таким самым, не знаю, важным в преодоленном вот этом процессе воспитания?
Ну, во-первых, он еще не преодолен.
Ну, из каких-то уже маленьких, потому но завоёванных
что,
вещей.
Да, потому что процесс адаптации ребенка он занимает очень длительное время, и это не полгода, это не год, это года. Примерно, если 10-летний ребенок, это 7 лет адаптации, примерно, да, тогда можно говорить, что ребенок вот действительно тут, потому что тут немножечко вот хочется пояснить по поводу даже не государственных домов или там церковных, есть такая вещь, когда ребенка бросают родители, у него уровень стресса такой, как вот если сейчас начнется бомбежка, вот вас начнут бомбить самолеты. И у него такой уровень страха. И вот он с этим страхом живет изо дня в день, из года в год. Они не растут, например, да, вот если берешь 10-летнего ребенка, да, он ростом 7-летнего, зуб молочный и так далее. Ну, а это просто так как мозг, он подавляет развитие.
Так да, организм.
Он, ну да,
отвечает?
Он защищается, он, ему не нужно это, не для кого.
Ага.
Вот там за 2 года они там на 3 размера вперед, ноги там. На 3 размера, ну, то есть у него зубы посыпались. Ну, смешно просто это наблюдать, потому что в какой-то момент просто начали осыпаться молочные зубы, прям как в мультиках, знаете, когда они так убиваются. Но это, да, это вот. И поэтому тут мы ни в коем случае не говорим, что ребенок там, да, еще раз обращу внимание, там, плохой, а просто надо раскопать за вот этим то наносным и... То, что вот получилось из него, из нормального ребенка, которого безответственно совершенно, да, взрослые люди бросили, и вот из-за этого неправильного совершенно развития его, вот надо раскопать этого человека, как бы всех этих монстров, которые на нем все это, да, вот как бы раздвинуть все это и выцарапать этого человека и сделать из него человека, потому что доходит до каких-то смешных вещей. Вот. И действительно... Это очень сложно. Ну, это нужно иметь просто большие силы на это. Поэтому вот если у человека есть силы на это, надо брать ребенка. Если на это нет сил, ребенка не надо брать. Не надо. И своего надо родить. Это легче намного, чем... Потому что... Почему легче еще? Потому что если в твоем ребенке что-то проявляется нехорошее, то ты видишь в нем себя. И какие-то нехорошие черты себя и мужа. Но это то, что ты знаешь. Примерно ты можешь с сожалением это констатировать, но, в принципе, ты знаешь примерно, как с этим справиться. Потому что если ты христианин, ты над этим работаешь, над своими, да, какими-то неправильными вещами. И ты примерно знаешь путь, как это сделать. Ты можешь немножечко его предупредить в каких-то вещах, что вот, да, я тоже такая была, это не помогло, нужно вот все же вот так, да. С приемным ребенком это невозможно. Ты не можешь что-то предупредить, ты можешь только наблюдать и по ходу действия как-то все это, ну, как-то помогать ему становиться человеком. Но тут нужно терпение и силы. И не только силы какие-то там моральные, нужны физически хорошие силы. Вот. А по поводу преодоления, ну, конечно, вот он, Аня у нас 2 года в семье, и то, что она была, и то, что сейчас, это совершенно небо и земля. То есть это вот мы даже с ней смеемся иногда. Я говорю, ты помнишь? Она так вспоминает, конечно, да. Потому что это был один человек, сейчас это другой человек. Сначала это был человек. Вот основное, у нее были очень сильные истерики. То есть по каждому, да, давай садись читать, она начинала рыдать, орать. Да, первые полгода это совсем было тяжело, потому что там это сразу хлопанье дверями, там разрывали тетрадь. Ну, вы знаете, это ведь тут надо четко понимать, что это не она такая плохая, да? А это из нее выходит то нехорошее и неправильное, что было в связи с ее оставленностью. Это напряжение, это оставленность, вот этот ужас, который, да, и вот эта вот постоянная зажатость. И вот она не умеет, если чуть сложно, ей легче вот в такое войти состояние, она ничего не слышала никогда. Ничего, то есть можно было, бесполезно было говорить что-то. Сейчас она слышит, говорит. У нее сейчас появилось, то есть она говорит, да-да-да, я виновата, да, это было не так. То есть это вообще, это целый шаг, не шаг, это прям... Да. Путь вперед, потому что дистанция огромная, размера. Потому что там даже тот первый год она вообще ничего не слышала. То есть, если ты ей говоришь, она прям вот затыкает уши, там, да, у нее для нее прям нет-нет.
А сейчас вы разговариваете,
а сейчас можно
себе.
Поговорить. Ага. Ну, у каждого приемного ребенка свои какие-то, они будут проявляться и будут все дальше, и тем более сейчас подростковый возраст. Первый ребенок у нас, он прожил дольше, намного дольше. То есть, мы взяли. Сейчас лет, наверное, 12 назад, ну, примерно там, где-то 11,5-12, да. И у него, так как он маленький, у него такой не было адаптации, были какие-то вещи, которые связаны с его здоровьем, какие-то эмоциональные. Вот. Но вот мы сейчас пришли к 13 годам, и у нас проявился такой диагноз, который связан с его беременностью, то есть не с его, а с его мамой бью, mm-hmm. да, с его роды, как его рожали, все это. И первый год он провел даже не в детском доме, а в кровати, в инфекционной больнице. Тогда детей не отдавали так быстро. Такая была вот ситуация. И он там жил, и к нему никто не подходил. Он вообще как в год 4 вообще был как овощ. Соответственно, ну, понятно, что это все это наложило на дальнейшее его развитие и психическое, и эмоциональное, и физическое, наложил отпечаток, очень большой, серьезный отпечаток. К этому надо тоже быть готовым, да, чтобы не получилось так, что вот вы взяли ребенка, он такой красивый на фотографиях, там и даже начал ходить, и улыбается тебе, там мама-папа зовет, а там к 12-13 годам ты получаешь ребенка с пожизненным диагнозом. И ты думаешь, ой, ну что я натворила, а? Ну вот какой дурак, правда, все было у меня хорошо, и дети свои хорошие такие, и нормальные, и учатся прекрасно, и вообще, и все хорошо, и вот они бы сейчас и выучились, и я бы остался там вот после многих детей, наконец, с мужем наедине, вот мы бы там путешествовали, там какая-то, не знаю, отдыхали, потом внуки пошли, все было хорошо.
В океане.
В океане, да. Да, а вот тут появляется, вот у тебя есть теперь пожизненная история до твоей смерти, которую ты не можешь никак перечеркнуть. И она будет всегда с тобой, и вот и ты сделал это сам. И вот в этот момент, да, вот у многих возник, а почему нам бы его не вернуть, да, вы знаете про возвраты. Вот тут, мне кажется, надо возвратиться к первой вот отправной точке. Ты его брал, ты не можешь, вот как это, ты родил своего ребенка, а если у твоего ребенка такой диагноз появится, ты его тоже как сдашь в детский дом? Вот все эти вещи, я почему это говорю серьезно, потому что очень многие думают, что приемный ребенок это вот ты взял, и ты его осчастливил, и он должен тебе быть благодарным. Он тебе не будет благодарным. Вот вообще можно не ждать этого. То есть даже до того, что они там через год ты там с ним там, воевал, а он тебе говорит, знаешь, спасибо, ну и вернусь обратно. Ладно, ну все классно, ну вот мне там лучше. Потому что меня никто не трогает, а тут вот меня и это, и читать, и заставлять, и то, и убирать, и все. Ну, то есть, да, если как бы ты его пытаешься, да, то к этому тоже надо быть готовым. И через год он тебе еще, через два может так же сказать. Тут вот важно все эти вещи знать, просчитать заранее и не надеяться на то, что все само собой разрулится.
Матушка, вот потрясающе конкретно и сильно говорите, а вот что вы говорили своим детям? Вот им же тоже, вы в их жизнь тоже внесли это неудобство?
Да, это тяжело,
так скажем.
Тяжело для
это
всех.
Сложнее
это
всего. Сложнее
даже котёнка, когда берут люди, они долго думают.
Надо понимать, что, конечно, в первую очередь тут ложится нагрузка на детей, на родных детей, потому что они-то вообще ни в чем не виноваты, они тоже точно...
Не принимали как бы это решение, да, вот
ну,
у меня
да,
в голове.
Понятно, что мы, ну, их нужно спрашивать, об этом нужно говорить, но все равно это понятно, что не их решение. Ну, да
понятно,
и они
что
его
они
не могут
знают
осознать,
даже если с ними говорить. Ага.
Конечно. Но они-то привыкли и понимают, и оправданно совершенно, что это их родители, да, и в каком-то смысле их собственность, которой они, ну, эгоистично пользуются. И все, что здесь есть, все то благо, которое они здесь видят, это их. И они имеют на это право, потому что они принадлежат, да, this thing belongs to, значит, да, эта да. вещь принадлежит кому-то. Вот это, да, принадлежит. И когда тут вдруг возникает какое-то обстоятельство, которое начинает эти связи разрывать, то возникает, разумеется, конфликт. Поэтому их, конечно, надо понимать в первую очередь и к ним идти на встречу. Мы это тоже, конечно, не сразу, наверное, поняли, и тоже у нас были всякие разные вещи в этом смысле. Но сейчас мы понимаем, что, конечно, в первую очередь при подобного рода решении нужно обращать внимание на своих детей, не на этого ребенка, который пришел. Это отдельная
история. Он сам выживет. Вот,
выживет.
Они так учат, да. научно ага. выживать, да. что он в любой системе ага. как бы выживет.
А вот свои дети, не,
так
родные, кровные, которые здесь вот у тебя
они
в
Они более
домике,
слабое звено.
Они,
да.
В этом смысле они оказываются правильно, совершенно слабым звеном. Угу. И на них нужно гораздо больше внимания, и они начинают ревновать. Это ревновать не за что, да, хотят, да. А вот у своих родных детей возникает это чувство, которое нужно не подавлять, а компенсировать своей любовью, своим отношением, более внимательным к ним. Сложно это очень все, но так или иначе, вот, в общем, работаем над вопросом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Волков, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве, пресс-секретарь Патриарха, и матушка Варвара Волкова, секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе по развитию русского церковного пения, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Я хотела спросить, вот у меня очень как-то упали на мое сердце слова ваши, матушка Варвара, про то, что вот я же могла это всего не вносить в свою жизнь, всего этого неудобства. Я же могла потом все-таки на океан-то на этот поехать с мужем, когда свои дети выросли.
Да поедем мы на океан, не волнуйтесь.
Да я вот разволновалась про океан.
Скоро переживает за меня, будет ли у нас океан.
Будет, и не один, все будут океаны. Начнем с Северного Ледовита.
И вот такой вопрос, который я, ну вот, не первый раз задаю в этой студии. Ну, родителям, у которых такое количество народу постоянно вокруг них крутится, у меня вот меньше гораздо, и все равно вот он меня волнует. Где вы находите свою тишину?
Вот мы сейчас сидим в студии.
Как
так
тихо.
Тихо,
прекрасно.
Тихо, да? Звукоизоляция хорошая. Ну, серьезно.
Да нет, ну нигде ее не найдешь, эту тишину, потому что всю жизнь-то она не выключается, жизнь она такая, какая есть. Ну, в принципе, вот матушка говорила уже об этом вскользь, но тут нужно просто это развить. Мысль о том, что каждому человеку свойственно свое какое-то внутреннее психологическое состояние и внутренняя готовность. Да? Один человек уже комплексует, когда вокруг него чуть-чуть шумит пара детей, да, и уже плохо, уже прям накрывает с головой, уже все невозможно, боже мой, какой кошмар. Бывают такие мамы, но это им можно понять, ну что же они, ну такие какие, таков человек психологически, он как бы как-то интроверт, да, или как это называется. А другому человеку нормально, когда вокруг него такая каша мала. Это тоже, конечно, утомляет, это не то, чтобы какое-то нормальное, и такое, ну нормальное, но суперкомфортное состояние, но, по крайней мере, это не выводит из какого-то состояния внутреннего равновесия. Ну и привычка тоже, конечно. Но, конечно, нужно находить тишину, нужно брать как-то за руку и уезжать, и как-то закрывать дверь, и ограничивать общение с детьми.
Получается?
Ну, по возможности. Дверь у нас замком.
Единственное. Большим-большим.
Нет.
Надо еще отдыхать.
Надо отдыхать, надо детям стараться объяснять, что есть пределы и есть границы, и их нельзя нарушать. И внутри даже, ну, скажем, вот мы едем на машине, да, скажем, у нас там, ну, например, пятеро детей в машине едут с нами, да. В какой-то момент мы шутим, играем, смотрим мультики, там, бросаемся фантиками и всем остальным, но в какой-то момент мы все замолкаем, то, что папа ведет или мама там ведет машину, и ему тяжело, и мы с уважением должны к этому относиться. Все заткнулись и смотрят в окна. Все. Пауза на полчаса. Кто наказан. Ну, да. Ну, разумеется, матушка правильно говорит, нужно обязательно отдыхать, нужно обязательно уезжать за 3-9 земель, чтобы никто не мешал. Вдвоем обязательно.
Если маленький,
я
то
стараюсь приглашать свою супругу иногда, когда это получается, на какие-то
погулять
на какие-то ужины, в какие-то концерты, чтобы мы были вместе, вдвоем, и никто нам не мешал. И вот. Но это очень важно, это очень многое дает.
Потому что, опять же, вы знаете, за всем этим преодолением, потому что все равно это преодоление жизни, мы за городом живем, все время кого-то возим, все время вот эта вот такая суматоха. Не нужно забывать об отношениях двоих, потому что в какой-то момент люди перестают разговаривать. Уже, знаете, когда все поналажно идет, там привет-привет, потом в телефоны, и все-все спать, и ты просто не успеваешь проговорить какие-то вещи. Поэтому такие вот вылазки, они нужны для двоих. Может быть, на 2 дня, может быть, даже ночью едешь день где-то в другом городе, ночью обратно едешь там на поезде. То есть масса возможностей сказать, что это сложно, это невозможно. Вы знаете, вот говорил, да, один из учителей, произволяющий способен. Ты, если хочешь, произволяющий способен. Ну, то есть, если ты хочешь, если ты хочешь, ты имеешь произволение на это, то у тебя получится. Не обязательно надо ехать, я не знаю, там, на Канары. Это не об этом речь, да, сейчас кто-то, а у нас нет возможности. Ну, у вас деревня есть. Вот все, что вот мы в деревню уезжаем иногда. У нас маленькая, когда маленький ребенок, не с кем оставить, да, он еще, например, еще грудной, значит, мы берем его с собой. Но не весь кагалот, да, а все равно. Оно спит, мы можем говорить, мы можем смотреть фильм, можем читать книги, вот чего мне лично не хватает в многодетной жизни. Вот меня спросят, чего мне многодетность лишила, я скажу, что чтение. Я очень люблю читать, у меня там на тумбочке гора книг, которые я вижу, новинки, я покупаю их, и все это вот рушится. И вот я сейчас дочитала одну книгу за лето, она маленькая, и вот, знаете, это было такое счастье, потому что прям для меня это прям вот, ну, важная вещь. Для кого-то важно там рисовать. И вообще в системе отдыха можно никуда не уезжать, а, например, дать маме заняться любимым делом. Например, она любит шить. Значит, надо ей купить эту машинку и дать ей возможность шить.
Я вот купил мольберт некоторое время.
Ну да, но кто-то любит рисовать. Да, это какие-то такие хобби, которые, может быть, они несерьезные, но человек там порисовал и уже выдохнул, и с новыми силами пошел куда. Кто-то любит там на выставки ходить. То есть можно все придумать. Человек, ну, нужно просто начать это делать, понять это, и это очень важно для отношений. Тем более, если дети прибавляются, а ты становишься все старше, сил меньше.
А вот тоже очень близкий вопрос. Мы с мужем очень любили... Ну, то есть есть некое место, где родители и дети разговаривают. Ну, понятно, что у вас еще есть чат. Я имею в виду, реально разговаривают. Все вместе, ну, как садятся и разговаривают. У нас с мужем это была машина. Вот мы, когда ехали путешествовать, мы узнавали, какую дети музыку любят на дороге, да, какие у них там проблемы в школе. Потому что хлоп закрыл дверку, и этот мир сузился до машины. И никто никуда убежать не может, и все могут все обсудить. Вот как у вас есть такая вот идея, как с детьми можно поговорить?
Они разного возраста, поэтому с ними особенно-то так вместе со всеми нет смысла, необходимости говорить. Мы, разумеется, всегда каждый вечер собираемся, да? За ужином и о чем-то говорим.
А такие?
Да, мы стараемся все же ужинать все вместе, да. По большей части это важно. Завтракать, обедать не получается, по понятным причинам, ужинать, да. Вот, и там, но, конечно, надо, чем старше ребенок, тем больше с ним надо говорить. Чем меньше, ну, тем в этом меньше нужды, на мой взгляд. То есть тоже важно, но до 10 лет так, какой-то прям целенаправленной задачи говорить и вот как-то о смыслах как-то размышлять нету, да. Важно быть просто рядом. А чем старше, тем лучше. Здесь, конечно, очень важно, и вот я тоже, скажем, тут чувствую какую-то свою сейчас такую вот недоделанность в этом смысле своих каких-то временных и прочих таких вещей, что вот, ну, мне не хватает времени для того, чтобы говорить с старшим моим сыном и другом, но вот надо это делать, конечно, это надо много усилий тратить, тем более, что мы всегда, правда же, все оправдываем себя, любим объяснить, что у нас нет времени ни на что, вот, и тут это самооправдание, оно, конечно, может к чему-то неприятному провести, но ребенок должен видеть в маме и в папе не только старших, но и друзей, это очень важно.
Мне очень дороги оказались в нашей беседе слова про взаимную иронию, про которые вы говорили, причем дороги, для меня-то это проблема, потому что сколько раз бы я себе не обещал, что в следующий раз я буду реагировать шуткой. Вот я буду реагировать не гневом, а шуткой. И иногда мне удавалось реагировать шуткой, но потом думал, лучше бы гневом, потому что шутка выглядела такая злая.
То есть ты никак не можешь определиться.
Она, такая, она была такая высокомерная, ироничная, такая вот едкая ирония. Лучше же просто промолчать и кулаком штукнуть, чем так пошутить про человека. А как добиваться доброй иронии?
Ну, слушайте,
расскажите лайфхак.
Вы как-то спрашиваете какие-то
сплошная
вещи.
Польза,
откуда
вы знаете,
как я? Ну, просто не
как вам удается шутить по-доброму?
Нет,
расскажите мне.
Лучше от Александра не спрашивать про это.
Он более серьезный.
Он более серьезный. Знаете, мне кажется, что ну, это какое-то должно быть общее настроение семьи, такое веселое. Но мы просто веселые сами по себе люди, с отцом Александром, правда, все время и сами по себе шутим.
Мы это видим сейчас, да. И слышим.
И вот оно само собой получается, и мы не думаем. Но да, мы привыкли друг на другом подшучивать, особенно над старшими, когда у нее там что-то происходит, и немножечко их вот эту вот подростковую такую вот...
Негативизм,
который вот так вот, как стена вот встает, так, мы его немножечко пытаемся как-то вот посмотреть, ну, как-то вот срубить с шуткой. Вот, каких-то рецептов нет шутки. Мне кажется, что это какая-то должна быть к этому...
Надо быть добрыми, как вы просто...
Ну, все,
сбросьте.
Надо быть добрыми, как они.
Надо это обратно возвращать, потому что когда мы шутим, мы как-то чувствуем себя в тарелке нормально, это одно. А когда тебе в обраточку возвращаются шуточки твоего сына... Тут уж, конечно, иногда хочется прямо как-то
да.
Вот стукнуть.
То есть они кажутся добрыми,
кулаком,
да?
Не только по стулу, но да. И по его голове, потому что, конечно, тут думаешь, что-то как-то тут шуточек многовато.
Нет, дело не в шутках. Знаете, дело даже не в шутках, может быть, я неправильно сказала. Дело в отношении к жизни. Вот, ну, да. Знаете, как апостол говорит, непрестанно радуйтесь. Мне кажется, вот это вот для меня лично, это вот такой вот, ну, девиз. Потому что я, ну, просто каждый человек по-разному устроен. И для меня, вот, наверное, христианство – это очень радостная религия. Вот вообще христианство – это радость, это о радости, о любви. И для меня вот строгость – это вот не про меня. Ну, просто разные пути ведут к Господу и к становлению своей духовной жизни. Для меня это вот через... Ну, может быть, потому что у меня действительно много детей, и по-другому, может быть, нельзя. И не получается, да, вот если говорить, мы не затронули вопрос, когда мама успевает молиться, да, тоже такой вопрос. Вот через радость, через это вот... постижение образа Божия как вот такую, ну, такого радостного начала, радостного, полного любви. Вот это тоже важно для меня, и я, может быть, поэтому вот у нас вот так. Я не говорю, что шутка, вот просто вот мы такие все немножечко веселые.
Слушайте, ну, когда я договаривалась с вами о беседе и прочитала про отца Александра, что он такой серьезный человек, пресс-секретарь патриарха, я совсем не ожидала, что у нас получится такая веселая и, ну, очень полезная на самом деле беседа. Вот как мы любим говорить, что это передача про сплошную пользу.
Нас вот. Обогатила.
Да, нас обогатила, и просто пользы было очень много, и ваши слова очень конкретные и во многом очень обнадеживающие. Я вот очень как-то, у меня повысилось очень настроение.
Ну, вообще унывать не надо, семейная жизнь. Вот мы тоже немножко так начали с такого негатива, я уже про это подумал, что как-то вот сразу, значит, так апофатически сразу отрицать проблемы. Отрицать проблемы. Да нет особо проблем-то, нужно просто позитивно смотреть на семейную жизнь. Это счастье, счастье быть вместе, счастье единства семьи. Вот от этой радости нужно отталкиваться, а не от того, что от каких-то там проблем в быту или еще все.
Просто это ответственно к этому подходить.
Ответственное счастье. Семья – это ответственное счастье.
Ну, вот ура, лучших вот слов, на это, да, чем эти для завершения не я, нашей программы не найти. Я напомню, сегодня с нами и с вами в светлом вечере были священник Александр Волков, пресс-секретарь патриарха, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево, и матушка Варвара Волкова, секретарь Церковно-общественного совета при патриархе по развитию русского церковного пения. Спасибо огромное за эту беседу еще раз.
Спасибо.
Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».